У микрофона Алексей Попов. Посвятим небольшую часть нашего эфира Марсу. Поговорим о том, что ожидает землян на этой планете, если они когда-нибудь туда доберутся.
Радио Бетельгейзе. И на Марсе будут яблони цвести.
У нас на связи Александр Трохимовский, главный специалист, научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук.
Добрый день.
Добрый день. И говорить мы сегодня будем о Марсе. Марс не самая близкая к Земле планета, но самая заметная, наверное, с древних времен. Это красное небесное тело привлекало к себе внимание. Ученые каким-то образом, я не знаю каким, может быть, вы мне подскажете, выяснили, что красный цвет ей придает оксид железа, пыль, которой Марс покрыт. А что, собственно, из себя представляет поверхность Марса? Насколько она похожа на какие-то участки Земли?
Ну, похоже, в определенном смысле. У нас теперь много есть снимков именно с поверхности, с помощью марсоходов. Поэтому мы знаем, что это, ну, такая безжизненная, каменисто-сухая пустыня. На Земле можно найти некие аналогии, вот именно поверхности. Но все это безжизненно, то есть абсолютно такое, да, унылое, красновато-желтовато-сероватое пустыня с камнями, больше ничего.
И именно с тем самым оксидом железа, о котором писали ученые.
Ну, в том числе и железо, да. На самом деле геология Марса, она довольно разнообразна, но вот этот красноватый цвет, да, это именно оксиды.
Пустыня, но с ущельями, каньонами, с горами.
Да, да, горами, вулканами даже, древними вулканами, которые больше, чем земные вулканы. И пылевые бури, несмотря на то, что на Марсе вроде атмосфера очень слабая, в сотни раз слабее, чем на Земле, но там существует свой климат, то есть своя цикличность. И раз в несколько лет марсианских там происходит то, что называется глобальная пылевая буря, когда в атмосферу с поверхности поднимается огромное количество частиц, и зачастую эта буря охватывает прям Марс полностью, оба полушария. И тогда с Земли мы видим, что вот эта вот, да, звездочка, точечка окрашивается в красный цвет. Собственно, это и потрясало там наших далеких предков, которые видели, что иногда звезда планет, да, становится красной.
Угу. А вот на Земле мы имеем несколько климатических поясов. На Марсе также сильны различия между полюсами и экватором?
Да, да, да. Там те же самые законы физики действуют. На экваторах холоднее, на полюсах холоднее, потому что туда попадает намного меньше света. Это просто, вот, ну, просто так получается. У Марса наклонение довольно близко к Земле, поэтому там существует смена времен года по мере того, как Марс вращается вокруг Солнца. То есть лето в одном полушарии, в этот момент зима в другом полушарии. Все как на Земле. В одном теплее, в другом холоднее. И разница вот зима и лето, ну, может достигать примерно, как и на Земле, там десятков градусов. Угу. Поэтому сезоны там присутствуют.
А теплее, холоднее в сравнении с Землей – это сколько градусов?
Ну, это холоднее. То есть там бывают положительные температуры в атмосфере, но это редкость. В основном температуры, ну, значительно, там десятки градусов минус, 30, 40, 50.
Угу. А пик вот плюс, это не выше скольки?
Ну вот максимальная температура 35 градусов.
Жарковато.
На поверхности, ну там, где мы можем. Ну да, но это как бы, наверное, перигелий, когда Марс находится ближе всего к Солнцу и, соответственно, там в южном полушарии. При этом, к сожалению, давление на поверхности очень маленькое, поэтому там все равно будет крайне некомфортно находиться.
Оно с чем-нибудь соотносится на Земле, с какими-нибудь высокогорными областями, или еще меньше?
Меньше. То есть там, по-моему, это соответствует примерно 10-километровой горе. Ну, то, где летают самолеты. Угу. Вот примерно на такое давление на поверхности Марса.
А вы сказали о том, что атмосфера там слабенькая, или тут какой-то другой термин лучше употребить?
Ну, можно сказать, что она разряжена, если говорить более строгим термином.
Если использовать научные термины. И, собственно, состав этой атмосферы, какова она, каким образом это было выяснено? С помощью внешнего наблюдения, с помощью механических средств, которые на Марсе побывали?
Можно это определить даже с Земли. Состав атмосферы можно определить, наблюдая планету в телескоп и наблюдая не глазом, а спектрометром, чтобы было понятно, какие линии поглощения газов присутствуют вот в спектре, который мы увидим. Поэтому состав атмосферы он был определен еще до того, как туда долетели космические аппараты. И состав отличается от земного, конечно, разительно. В основном это углекислый газ, СО2. Вот тот самый парниковый газ, который на Земле сейчас так тщательно исследуется, там вводятся ограничения. А на Марсе это основная составляющая. Ну, разве только что там его мало. Вот в те же 100 раз меньше, чем на Земле плотность атмосферы. Ну, помимо СО2, присутствует и кислород атомарный, и водяной пар в маленьком количестве, и озон. Все это есть. Ну, вот СО2 на первом месте.
А я еще читал про азот.
Азот есть, ну, как бы да. Он просто довольно инертный. Он летает там в виде N2 и ни с чем не взаимодействует.
И периодически появлялись сведения, очень взбудоражившие научную и околонаучную общественность, о том, что замечены в атмосфере Марса следы метана.
Да, это на самом деле такой вот острейший вопрос. Он очень имеет большой социальный эффект, потому что в какой-то момент предлагалось научному сообществу не акцентироваться на метане, что все-таки насчет него вопрос открытый, есть он, нет, там мы можем об этом отдельно поговорить. Но потом было принято решение, что все-таки нет, мы не должны отбрасывать метан. Обществу это нравится, есть запрос на эту тематику, потому что метан напрямую может быть связан с жизнью, жизнедеятельностью не обязательно сложных организмов, а простейших микробов, водорослей подобных, что-то вот такое. Поэтому метан мы исследовали много, и мы, и наши коллеги, и вообще вот все, кто занимается Марсом, исследовали достаточно успешно. В том плане, что наши приборы, например, по чувствительности достигают уже таких значений, как части на миллиард. Вот если летает миллиард частичек, да, миллиард молекул, то мы можем там одну молекулу на миллиард метана детектировать, уловить. Это вот те точности, с которыми мы имеем дело на Марсе. И вообще говоря про метан, там история немножко непонятна до конца до сих пор. Потому что сначала, там, где-то 20-30 лет назад, стали появляться статьи, научные, хорошие статьи, которые утверждали, что да, вот он, метан в атмосфере Марса найден, мы его там увидели, и, ну, как бы, ну, хорошо, да, там, имеет это отношение к жизни или нет, вопрос к астробиологам, но как бы, метан присутствует. Потом, по мере дальнейших наблюдений, стали появляться сообщения, что, ну, нет, наверное, все-таки метана нет. Там, и стали появляться вопросы к предыдущим работам. Далее полетел на Марс марсоход. НАСАвский марсоход с аппаратурой, чтобы мерить вместе посадки. И он вот метан измерил. Как бы, да, мы вот видим метан, все хорошо, ну, ладно. И затем уже полетела миссия с нашей аппаратурой в 2016 году, ExoMars и прибор АЦС. И мы, когда стали получать первые данные в 2018 году, мы, честно говоря, были морально готовы к тому, что, ну да, метан есть, мы его должны как бы увидеть, ну, будем его исследовать. И удивительнейшим образом, там, сколько мы не смотрели в данные, с нашей чувствительностью, которая лучше, чем у марсохода, мы метана так и не увидели. За все эти годы, начиная с 2018 года, метана в атмосфере мы не видим. Поэтому возникает совершенно явное противоречие. И тут может быть несколько объяснений. Либо метан присутствует только на поверхности, а вот немножко чуть выше в атмосфере, где мы измеряем, его нет. Но это, честно говоря, не объясняется никакой фотохимией, моделями. Как бы, если метан есть, то он должен быть более или менее везде. Либо второй вот вариант, к которому мы склоняемся, что измерения марсохода, они чем-то, ну, скажем так, загрязнены, да, чем-то что-то влияет на них, и даже если они видят метан, это метан либо находится где-то внутри самого марсохода, либо он производится марсоходом, там существуют химические реакции, которые там могут как бы из окружающей среды с помощью там горячих частей марсохода, да, производить некие минимальные количества метана. То есть он сам производит, сам измеряет. До сих пор вопрос открыт, в общем. Тут сейчас пока единого мнения в научном сообществе нет в итоге по поводу того, присутствует метан на Марсе, не присутствует метан на Марсе, потому что непонятно. Вот тут действительно науке это пока неизвестно.
Угу, понятно. Еще говоря об атмосфере, вот что я хотел спросить. Мы знаем, что на Венере есть грозы, да? По-моему, в атмосфере Юпитера тоже молнии сверкают. А что на Марсе с этим?
На Марсе как таковых гроз нет в явном виде, потому что, ну, по косвенным признакам, например, если бы там были грозы, то должны были бы появляться некие азотные соединения, в частности, NO2. NO2, и мы бы тогда видели вот это повышенное содержание NO2, которого мы не видим. С другой стороны, есть работы и некие косвенные признаки, что в полевых смерчах, которые на Марсе присутствуют, тут это, они сняты на видео, даже их можно увидеть, что вот в этих вот полевых смерчах электростатические разряды присутствуют. Но это как бы это не грозы, да, это некие локальные такие эффекты, и влияния там масштабного они не оказывают. Исследуя атмосферу, мы, помимо там, исследований самой атмосферы, делаем еще много сопутствующих выводов. Например, мы там можем что-то говорить и понимать об истории Марса. В частности, вот изотопные отношения, там, как они отличаются от земных, мы понимаем, что атмосфера диссипирует, то есть убегает в космос, и проследив это как бы назад, мы можем там сделать предположение довольно уверенно, что на Марсе раньше было много больше воды и намного более плотная атмосфера. Вот. А помимо этого, когда мы занимаемся исследованием атмосферы, казалось бы, ряд газов, ну, метан в меньшей степени, но есть такие газы, как SO2, H-хлор. Вот, например, H-хлор в атмосфере Марса присутствует. Это было недавно открыто нашими приборами. В классическом понимании, в нашем там изначальном подходе, этот H-хлор может свидетельствовать о вулканической деятельности. То есть как бы на Земле вулканы, извергаясь, в первую очередь выбрасывают водяной пар, CO2, но, кроме того, значительные объемы сернистых соединений, в первую очередь, SO2. Ну и вот тот самый H-хлор, который мы обнаружили на Марсе. Вулканы, которые мы видим, они древние, они действующие, то есть там нет извержений, мы не видим ни лавовых потоков, ничего такого подобного, причем их не было уже давно, это там миллионы лет. А с другой стороны, с геологической точки зрения, миллионы лет – это немного, это буквально вчера. И то, что мы сейчас не видим активного вулканизма, на самом деле не значит, что под поверхностью отсутствует какая-либо активность. Последние там, 7 лет, может быть, 10 уже, да, активно пересматривается взгляд на то, что Марс геологически тоже мертвая планета. Нет. Были обнаружены марсотрясения, слабые, там намного слабее, чем на Земле, но все равно это свидетельствует о том, что некое движение тектонических плит присутствует. Дальше было это промоделировано и как бы высказаны гипотезы, что и магма под поверхностью движется. Вот сейчас там готовится у нас работа о том, что H-хлор, возможно, имеет вулканическое происхождение. И это не обязательно, вот опять же, выбросы, да, вулкана активные. Нет, это такое некое вот как бы просачивание вулканических газов, остаточное или не совсем остаточное. Ну, то есть такая вот, да, спящий вулканизм может присутствовать.
Но мне бы хотелось вернуться к тем предположением, каким Марс был много-много лет назад. Вот по остаточным следам, что можно сказать о том, каким был Марс раньше?
Значит, каким был Марс раньше? Ну, тут существует, естественно, много теорий, да, и много подходов. Вот область, которая занимается геологией и исследованием древнего Марса, она там, ну, намного более развита, может быть, даже, чем атмосферные исследования, потому что это крайне интересно, что же там было раньше. Наверное, можно сказать, что теперь уже все сходятся на том, что раньше Марс был намного более такой благоприятный в человеческом понимании планетой. То есть более плотная атмосфера, жидкая вода на поверхности, действительно, вот океаны, реки, все это действительно на Марсе было. Мы видим свидетельства этого и из фотографий, да, из съемок, и геологический состав, ну и вот там исследования атмосферы, в том числе, это как бы поддерживают такие вещи. Дальше так сложилось, что Марс, он маленький сам по себе, он там в два раза меньше, чем Земля, у него, значит, меньше силы гравитации, ну и как бы плюс магнитное поле, которое он растерял, все это привело к тому, что растерял он также и атмосферу, стал намного холоднее, вода и осталось, но осталось в виде такой мерзлоты под поверхностью, пока неизвестной толщины, там это могут быть и метры, и десятки метров. Поэтому, ну вот, как бы, как сложилось.
Понятно. Я не знаю, насколько допустимо ученого спрашивать оценку всяких фантастических идей, но существуют же версии, как это называется, терраформирования Марса. Насколько это реально, насколько обратимы эти процессы, которые произошли с Марсом, насколько можно привести его, превратить его в подобие Земли?
Ну, честно говоря, не знаю, кто этим занимается. Это там либо энтузиасты, да, либо фантасты.
Да.
Официальная наука эти вопросы сильно всерьез не рассматривает, насколько я знаю.
Угу.
Естественно, даже если начинать об этом думать, это какие-то колоссальные ресурсы, о которых сейчас сложно даже думать. Там у нас не хватает ресурсов, чтобы человека отправить на Марс. А говорить о терраформировании пока, ну, наверное, преждевременно. Хотя вот те запасы воды, которые существуют в полярных шапках и просто под поверхностью, ну, дают некую надежду, что там вот жизнь в любом случае в нашем привычном понимании должна быть обеспечена водой. А вода там есть. Поэтому, ну, вот, как бы, да, некая надежда сохраняется.
Так, атмосфера, да, ее разряженность. Такая разряженная атмосфера, какие сложности создает для освоения Марса?
Да там даже не только, наверное, атмосфера, скорее проблема в отсутствии магнитного поля. Оно, получается, его нет, и планета не защищена от радиации, от солнечного ветра. Поэтому пережить вот эту вот там разряженность атмосферы, ну, скафандры, да, там, может быть, даже не самые громоздкие, это возможно. А вот от радиации нужно как бы прятаться. Это должно быть укрытие, и это должно быть и на перелет предусмотрено, и на вот время нахождения на Марсе.
Спасибо, Александр, вам большое.
Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.